Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Анна Садриева, президент фонда императора Николая II. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Марина Новицкая, искусствовед, куратор вернисажа «Небесный дар». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот о вернисаже «Небесный дар» мы сегодня расскажем, поговорим. Вчера он стартовал в связи с Успением, был его начало приурочено к празднику Успения. Вот вчера открылся вернисаж «Небесный дар» в музее Николая II в Москве, в Токмаковом переулке, в усадьбе Струйских, место, о котором наши радиослушатели очень хорошо знают, потому что регулярно мы и о музее рассказываем, и с его представителями беседуем. И вот сегодня тоже повод, пришедший к нам из этого музея, непосредственно, вот давайте об этом поговорим, к тому же, что вернисаж открыт для посещения в ближайшие дни, так что спешите видеть, а вот что вы там увидите, мы сегодня узнаем. Итак, вернисаж «Небесный дар». С чего все начиналось?
Ну, очень важно сказать, что музей императора Николая II – это, собственно, совместный проект фонда императора Николая II и фонда «Мои друзья». И в рамках этого проекта существует не только музей, а ведется активная культурно-просветительская работа, регулярно проводятся разного плана мероприятия, культурно-просветительские, такие как лекции, показы документальных фильмов. Также у нас проводятся праздники семейного формата, например. И обычно они приурочены каким-то церковным праздникам. Так вот, в прошлом году мы проводили замечательную елку на Рождество. Это была именно рождественская елка с реконструкцией древнерусских игр, с повторением наших традиций древнерусских. Также и на Масленицу мы проводили такой праздник, и на Пасху тоже. Также в рамках этого проекта проводятся и выставки. Вот одна выставка, о ней тоже как-то говорилось на Радио «Вера», была замечательная в прошлом году, если не ошибаюсь, в ноябре. Была выставка «Окно в горний мир». Выставка современных икон в обрамлении, возвращение к нашим тоже традициям ко времени правления Николая II, к русскому романтическому стилю. И вот то мероприятие, о котором хотелось бы поговорить сегодня, это тоже выставка, это вернисаж. Он также приурочен к замечательному нашему любимому церковному празднику, к Богородичной Пасхе, как ее называют, да, к Успению Пресвятой Богородицы. Это благотворительный вернисаж «Небесный дар». Сложилось это название как-то не сразу, мы об этом думали. И вот хотелось бы, чтобы, наверное, Марина немного подробнее, да,
Марину
рассказала.
Мы представили как куратора, вам и карты в руки.
Это название сложилось у нас спонтанно, когда мы с Анной обсуждали как раз, что мы хотим показать на этой выставке и что мы хотим сказать той подборкой искусства, которую мы представляем. И мы пришли к выводу, что «Небесный дар» — это очень глубокое и очень многозначительное понятие, очень приятное для осознания всех смыслов, которые заложены в это словосочетание. И, конечно же, «Небесный дар» — это и наша жизнь, то, что мы в ней видим, это и талант художника, его возможность воплотить свои задумки, идеи, поделиться ими с нами. И также это, конечно же, дар уметь наслаждаться искусством, видеть его и его понимать. А так как это благотворительный вернисаж, наверное, мы должны быть рады той возможности, которая сложилась в нашей жизни, когда мы можем не только насладиться искусством, но и вместе сделать доброе дело. Это тоже большой дар, если мы находимся, наверное, в той точке своей жизни, когда у нас есть это и желание, и стремление, и оно может осуществиться. Вот.
Что будет на вернисаже?
На вернисаже представлено большое количество искусства, объединённое одной как раз-таки доброй темой. Это все, что можно собрать под, наверное, какую-то ассоциацию вместе с тем, что это про Россию, про нашу культуру, про обращение к истокам, про красоту окружающего нас мира и духовного, и мира материального, такой как пейзажи, натюрморт. На выставке будут разные техники, это будет и живопись, это будет графика, скульптура, керамика, работы разных форматов и, конечно же, разные ценовой категории. А все работы собраны с нашей большой любовью, все они очень добрые и станут украшением или хорошим подарком для тех, кто их сможет приобрести, также сделав доброе дело. На выставке будет очень красивый осенний портрет святой семьи Николая II, Евгения Демакова. Я думаю, что эту работу, конечно же, иметь в своей коллекции будет очень приятно тем, кто захочет ее приобрести, но и увидеть ее будет настоящим даром, потому что это очень красивая работа. И, конечно же, будет много того, что можно было бы объединить темой обращения к русской архитектуре, каким-то приятным и милым для души нотам, как полевые букеты, пейзажи, летние, осенние, зимние и, конечно же, просто семейные портреты, какие-то моменты жизни.
Мы сказали, что вернисаж благотворительный. Куда пойдут средства?
Доход от проведения этого мероприятия будет направлен на содержание музея императора Николая II. Собственно, все мероприятия, которые мы проводим, все это делается для содержания музея. Так как, конечно, это очень непростое дело, вот, требует больших вложений, и мы вот всеми возможными силами, способами проводим такие мероприятия. Всегда наш фонд открыт к разного рода сотрудничеству, к проведению совместных мероприятий с тем, кто тоже хочет с нами делать это важное, доброе и нужное для всего нашего государства дело. Вот.
А по какому принципу подбирались участники вернисажа? Вот мы с вами говорили и до программы, и сейчас в ходе вашего рассказа, что творцы, которые объединяются вот некой принадлежностью к такой исконной, традиционной русской культуре и русскому стилю. А в чем это заключается?
Художников нам удалось собрать из нашего близкого круга. У меня уже был опыт проведения разных выставочных проектов, и на нем сложилась какая-то, можно сказать, небольшая компания людей, художников, которые мне интересны, которых творчество я знаю, и знаю, что оно откликается в сердце гостей разных выставок. И этих художников, которых вы можете увидеть на нашем вернисаже, объединяет, конечно же, тема любви к русской культуре и к русскому быту. И это сейчас, и, мне кажется, во все моменты нашей жизни очень важно обращение к нашим истокам и современное прочтение каких-то интересных, но в то же время очень повседневных тем. Мне кажется, что сейчас очень важно показывать современное искусство, которое очень доброе и очень спокойное. Не обязательно погружаться в какие-то сложные, наверное, повестки. Можно просто чем-то насладиться. И, конечно, если мы закладываем благотворительную миссию, то, я думаю, было бы приятно приобрести что-то для себя в дом, в свою коллекцию или в подарок близкому человеку, то, что будет радовать и откликаться чем-то приятным. И вот именно по такому принципу мы собрали работы на эту выставку.
А есть какие-то примеры, имена, работы, которые вот прям лично вас, как зрителей, поражают больше всего?
У нас будут участвовать порядка 10 художников. Это молодые графики. Одна из них талантливая девушка Екатерина Кирченко. Это художник-график из Петербурга. А наш близкий друг, который очень помогла нам в организации, Ольга Туманова. Ее искусство очень женственное, очень элегантное, но также очень классическое. Все художники, конечно же, имеют прекрасное образование и своим мастерством переосмысляют и в какой-то мере сказочные какие-то сюжеты, и повседневность, как пейзаж. Будет также представлена работа Евгения Димакова, Олега Торопыгина. Это классической школы художники, которые имеют уже своих и последователей, и учеников. И также работают с очень глубокими смыслами, что религиозными, и какими-то историческими сюжетами, и также просто милой культурой повседневности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Президент фонда императора Николая II Анна Садриева и искусствовед, куратор вернисажа «Небесный дар» Марина Новицкая сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы вот и о музее вернисажа, который с вчерашнего дня в музее Николая II открыт для посещения, говорим. Мне интересно поговорить еще вот об этом в чем-то загадочном понятии русская традиция, русская культура, русское искусство. С одной стороны, мы интуитивно понимаем, о чем идет речь. С другой стороны, по радио трудно говорить о живописи, потому что невозможно посмотреть. С третьей стороны, а почему бы и не поговорить о живописи? О прекрасном всегда приятно поговорить. С четвертой стороны, нуждается, наверное, в каком-то объяснении, пояснении, комментарии, размышлении, что мы имеем в виду. Потому что при словах «русская культура» у кого-то возникают очень лубочные ассоциации: крынка, сеновал. Знаете, как есть такая шутка хорошая, что есть два подхода к изучению русской культуры. Один – это обычный такой intermediate – медведи, снег и водка. А есть продвинутый, advanced – это иконы, Достоевский, медведи, снег и водка. И вот для кого-то, в общем-то, только медведи, снег и водка – это вот то, что, ну, конечно, я сейчас тут утрирую, иронизирую, но вот что вы вкладываете в понятие русский стиль, русская культура такого живого?
Позвольте, да, я отвечу на ваш вопрос. Конечно, если говорить в целом, я бы даже сказала издалека, вся наша русская культура, она, конечно, сформирована за наше последнее тысячелетие. Это та культура, которая построена на Евангелии, на православии, та, которая впитала это в себя и взяла за основу. Вот. И в тех работах, которые представлены на вернисаже «Небесный дар», мы видим и нашу русскую архитектуру, деревянную и не только. Мы видим наш скромный и в то же время богатый русский пейзаж. Мы видим наши прекрасные луга, цветы, и все это дышит нашей верой, нашими традициями, и очень надеемся, что и вдохновит всех наших посетителей.
Марина, вы что думаете?
Мне кажется, что понятие русская культура, конечно же, откликается у всех по-разному, но в искусстве, я думаю, что никакая, наверное, культура другая настолько глубоко не обращается к философскому восприятию того же пейзажа или портрета. И мне кажется, что корни этого восприятия, такого глубокого анализа художником, идут из того, что все-таки у нас очень много глубины заложено именно религией. И это становится просто неотъемлемой частью восприятия любого образа художником и передачи этого образа то ли холстом, маслом, графикой, скульптурой, потому что все равно предмет воспринимается через философскую призму вот этой вот именно глубокой религиозности. И мне кажется, что русская культура, она, с одной стороны, может быть даже теми же и снегами, и медведями, не
почему
менее...
Почему вы водку не упоминаете?
Что даже в этой вот связке этих трех слов и то есть философия, какое-то очень глубокое для меня, например, переживание. И мне кажется, что наше восприятие красоты окружающего мира, вот этот самый небесный дар, идет из того, что, как я замечаю красоту, тем, что у нас очень яркие четыре сезона, и всегда это ликование весны, это какие-то суперсолнечные красивые дни осени, это, может быть, иногда хмурая, иногда солнечная зима, что во всем этом есть вот эта многогранная красота, живописность, и русский художник ее видит максимально глубоко и также ее с любовью передает. И это тоже большой дар. И наш климат, наша территория, наши религии, все эти нюансы слагают вот эту вот любовь к русской культуре.
А философский пейзаж – это какой пейзаж? Вот объясните мне, непосвященному, как отличить философский пейзаж от нефилософского?
Ну, если говорить про философский пейзаж, скорее всего, мне кажется, это как пейзаж, который передает лирическое настроение героя. Герой может и не присутствовать на этом пейзаже, но мы становимся героем, когда мы этот пейзаж лицезреем. И, может быть, в нас проносятся какие-то чувства. Может быть, это может быть в напряжении неба, в самой технике писания. Но это не просто архивация красивого вида, что, может быть, часто встречается и в русской, конечно же, живописи, и в европейской. Мне кажется, наш классический пейзаж, он может быть и более философский, нежели пейзажи других школ искусства.
А можете из классики примера привести, чтобы вот и мы, слушатели, сейчас визуализировали себе, что такое, например, философский пейзаж?
Мне кажется, что все наши слушатели в любом случае на каком-то периоде своей жизни встречались с классическим искусством, таким как, например, у Поленова очень много разного пейзажа. С его пейзажами можно наблюдать все циклы природы, и некоторые из них, безусловно, очень философские.
Я почему-то сейчас вспомнил, я где-то читал или слышал в лекции, что Клод Моне рисовал, ну, это известный факт, рисовал Руанский собор при разных освещениях.
Да.
Вот Руанский собор утром, Руанский собор вечером, Руанский собор в дождь, Руанский собор в солнце. И один исследователь российский обнаружил в архивах одного из российских музеев каталог некоторой выставки, где были студенческие работы представлены. Сами работы не сохранились, но каталог остался. И вот какой-то студент начала 20 века представляет на выставку серию работ. «Деревенский сарай утром», «Деревенский сарай вечером», «Деревенский сарай в солнце», «Деревенский сарай ночью». То есть человек явно пародирует Моне. Вот интересно, там жалко, работы не сохранились. Было бы интересно это посмотреть.
Ну, кто же был из них первым?
Да, но там явно было, ну, судя по тому, что я читал, исследователь, то, что он рассказывает, что это, конечно, была такая вот эпизод восприятия импрессионизма в России. С одной стороны, это такой курьез, с другой стороны, даже вот на таком низовом уровне студенты, вот если над чем-то начинаются пародии, значит, это уже впитано. Это уже
воспринято.
Да, уже,
это достаточно
уже воспринято.
Интересное исследование.
Мне хотелось бы еще вернуться к тому, что наш вернисаж благотворительный, вот, и сказать, что это не случайно. Дело в том, что наверняка многие слушатели знают о традиции благотворительности, которая была включена, которыми занималась царская семья, и тот самый известный праздник белого цветка, который, слава богу, сейчас имеет свое продолжение и не только в Москве, но я знаю, в многих городах нашей необъятной родины эти традиции продолжаются, проводятся вот эти благотворительные праздники, мероприятия. Вот. И, конечно, те благотворительные мероприятия, которые проводятся в нашем музее, они тоже все так или иначе апеллированы к традициям царской семьи, к традициям их благотворительности. Вот. Тоже хотелось это подчеркнуть.
А вот вы уже упомянули, что будет портрет царской семьи.
Даже не один.
А вот расскажите, как тема царской семьи будет представлена? Вернее, представлена, ну, будет для тех, кто придет на выставку.
На выставке будет два портрета царской семьи от разных авторов. Оба портрета абсолютно аутентичные, совсем на друг друга не похожи. Один портрет кисти Евгения Демакова, другой Олега Торопыгина. Обе работы замечательные. Конечно же, это станет такой ниточкой, которая связывает эту современную экспозицию и коллекцию музея.
А, ну еще же будет представлен у нас скульптурный портрет государя.
И будет скульптурный, да, портрет государя.
Да, все смогут увидеть его.
А вот человек, который приходит сейчас на вернисаж, он же, наверное, может познакомиться и с экспозицией самого музея.
Да, безусловно. Собственно, все наши мероприятия, проводимые нашим фондом, они и проводятся и создаются для того, чтобы привлечь внимание к главному нашему проекту, к музею императора Николая II. И, конечно, сама наша постоянная экспозиция, она тоже открыта для посещения ежедневно с 11 до 18 часов. Вот, 8 экспозиционных залов. И личные вещи членов царской семьи, и фотографии, и исторические предметы того времени. Все можно увидеть.
У нас несколько раз выходила на Радио Вера, выходили беседы с Александром Васильевичем Ренжиным, директором музея Николая II. И вот наши слушатели знают, насколько это блестящий рассказчик.
От Бога.
Да. А на экскурсию на него можно попасть?
Да, конечно. Нужно предварительно позвонить по телефонам, указанным на нашем сайте. Сайт очень легко найти в любом поисковике. Музей императора Николая II, собственно, их два, да? И наш обычно в поисковике выходит первым. Второй – Тобольский, ну вот который в Москве. На нем можно найти телефоны, связаться с нами, заказать экскурсию. Ну, если действительно есть желание попасть к Александру Васильевичу на экскурсию, это тоже возможно, но и другие наши экскурсоводы, они ничуть не менее эрудированы, может быть, не столь харизматичны, да? Но знания, безусловно, у всех богатые. Вот, можно записаться и на индивидуальную экскурсию, и на групповые. Так что милости просим, всем рады.
Марина, вот вы, насколько я знаю, магистр музеологии. Слово красивое, музеология. То есть вы, помимо того, что искусствовед, еще и профессиональный музеевед. Что вы скажете о музее Николая II?
А музей Николая II, конечно же, просто уникальнейшее место с прекрасной коллекцией, очень логически грамотно выстроенной. И экскурсоводы музея действительно захватывают внимание пришедшего гостя. И когда первый раз я побывала в музее, конечно же, я была просто очарована самой коллекцией, зданием, всем окружающим это место вообще красотой, необыкновеннейшими старинными деревьями. Как раз моя первая экскурсия была с Анной, и я была очарована и очень-очень впечатлена.
Вы тоже ведете экскурсии?
Да, я тоже провожу экскурсии, ко мне тоже можно попасть при желании.
Очень советую.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» президент фонда императора Николая II Анна Садриева и Марина Новицкая, искусствовед, куратор вернисажа «Небесный дар», который, напоминаю, проходит в эти дни и будет идти до какого?
До 4 сентября.
До 4 сентября будет идти в музее Николая II. Это благотворительный вернисаж «Небесный дар». Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня говорим о вернисаже «Небесный дар», который, напоминаю, вчера открылся в музее Николая II в Москве и продлится до 4 сентября. Это благотворительный вернисаж. Спешите видеть, посетить, и не только посетить и увидеть, но и приобрести выставленные там предложенные работы. Это и живопись, и скульптура, и много чего другого. Кто не сначала нашу программу слушает, мы еще, может быть, в конце подведем итог, еще раз расскажем и напомним, что на вернисаже представлено. У нас сегодня в студии президент фонда императора Николая II Анна Садриева и искусствовед, куратор вернисажа «Небесный дар» Марина Новицкая. Ну вот, Анна, а сам фонд Николая II, что еще входит вот в сферу ваших интересов, раз уж мы так сильно связаны с музеем Николая II и самой фигурой последнего российского императора?
Собственно, наш фонд создавался как юридическое лицо, необходимое для создания музея императора Николая II, но так сложилось, что нам тесно в этом формате.
В музее.
Да, в музее. И мы, конечно, во-первых, очень рады всем, кто к нам приходит. И вы знаете, есть такой очень тонкий душевный момент. Люди, когда приходят в наш музей, им обязательно хочется вернуться. Я даже всегда так говорю, что хорошие люди чувствуют это место душой. И всегда есть такая возможность, потому что мы регулярно проводим разные мероприятия культурно-просветительские. Это и лекции, и концерты у нас проходят. И вот сейчас мы говорим о благотворительном вернисаже, выставки у нас проходят. Так что вот милости просим всех, кто у нас не бывал, прийти, а тех, кто бывал, обязательно вернуться и посетить наши мероприятия. Программу мероприятий всегда можно найти на нашем сайте, на сайте Музея императора Николая II в Москве, а также в телеграм-канале музея, собственно, одноименном, так и называется, Музей императора Николая II, очень легко найти. Вот там всегда вся полная информация и анонсы, и можно быть в курсе.
Вы давно в этой теме, и мне интересно вас спросить, как, по вашим ощущениям, меняется, ну, если угодно, отношение в обществе к фигуре последнего российского императора, ну, в обществе такая категория большая, обязывающая, но вот вы общаетесь с людьми, да, вы как-то видите, они реагируют на то, когда узнают, чем вы занимаетесь, как это, когда узнают про музей. Какие, если угодно, перемены вы за последние наблюдаемые года фиксируете?
Знаете, я вот сейчас уже довольно часто произношу эти слова и большой сердечной радостью. Дело в том, что мы с вами счастливые люди. Мы с вами живем в такое время, когда у добросовестных историков есть возможность заново открыть для нас нашу историю, историю нашего государства, и в том числе время правления Николая II. Сейчас есть замечательные историки, кандидаты и доктора исторических наук, которые работают в архивах, которые заново открывают документы, открывают статистику о времени правления Николая II. И ссылаясь на эти открытия, наш фонд ставит задачей нести это людям. И это такое откровение, это такая радость, это вот, я даже не знаю, честно говоря, с чем сравнить. Потому что, когда люди узнают, каким на самом деле было наше государство процветающим во время правления Николая II, знаете, это как вот, как распускающийся, наверное, не просто цветок, а целый букет, потому что процветание нашего государства, развитие в этот период истории, оно было всеобъемлющим. Можно говорить и о открытии древнерусского искусства, потому что именно в это время была открыта из-под множества поздних записей Троица Андрея Рублева. Именно в это время работал замечательный наш искусствовед, реставратор, живописец Игорь Эммануилович Грабарь, который создал реставрационные мастерские. Именно этим периодом истории мы обязаны. Это, конечно, было промышленное развитие. Время правления Николая II – это был тот период истории, когда наше государство вышло на самые передовые темпы промышленного развития. Именно по темпам промышленного развития мы были первыми в мире. Можно там спорить по каким-то разным параметрам. Да, мы там в чем-то уступали Великобритании, Германии, но в целом именно по темпам мы были впереди планеты всей. Собственно, я всегда говорю, что мы не могли не вызвать зависть у наших, как бы мы сейчас сказали, да, западных партнеров. Ну, собственно, и вызвали, и это стало причиной, основным поводом и для начала Первой мировой войны, и, соответственно, революционных событий, чтобы нас ослабить наше государство и так далее. Вот, собственно, вот эту и многое другое наш фонд ставит целью донести до наших людей, до наших граждан. Это большая радость, что мы живем в это время.
Можно я, вот не спойлер, а тизер, я как человек, который был на экскурсии в музее Николая II, сейчас подумал, вспомнил о том, что вот вы рассказываете, о том, как много можно всего назвать, что в России развивалось, возникало, пребывало, колосилось при Николае II. И вот экскурсия так, может быть, и построена, и Александр Васильевич Ренжин так ее и строит, что вот тут у нас зал такой, вот тут такие успехи, ну, например, тут такие успехи. Я почему именно об успехах говорю? Потому что все это венчает, по крайней мере, в той экскурсии, на которую я был, последняя фраза, после которой уходишь оглушенный. Последняя фраза была такой: но главное достижение правления Николая II, что население России увеличилось, по-моему, на 56 миллионов человек.
Да, на 57 миллионов человек за 23 года правления. Это, конечно, наверное, самый важнейший показатель процветания государства, демографический, да, так как сейчас, ну, я думаю, все ваши слушатели знают, что у нас порядка 500 000 в год населения, то и больше, вымирает, вот, а время правления Николая II характеризовалось как раз естественным приростом населения. Семьи были и до 20 человек, и была очень мощная, мощнейшая поддержка государства.
А вот можете про это, если это ваша тема, чуть подробнее рассказать, что это было? Вот мы сегодня говорим там о том, что стимулировать демографию, поддерживать семьи. А какой был опыт в этом смысле царской России последних лет?
Ну, конечно, развитие науки, развитие медицины. Конечно, как известно, строилось, было очень много частных благотворителей, открывалось много частных медицинских учреждений. Именно в то время была создана система городских поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, которыми мы пользуемся до сих пор. Тысячами открывались медицинские учреждения. Это, конечно, сказалось положительным образом на приросте населения. Ну и, собственно, поддерживались все наши русские традиции, поддерживалась многопоколенная, многодетная семья, от государства выделялись и земли, и коровы, и лошади, и вот это вот, я, конечно, не историк, да, я по образованию сама реставратор, но, обращаясь к этой теме, конечно, очень многое захватывает, очень многое становится интересным, и по мере своей возможности изучаешь. Вот та Столыпинская реформа, да, по переселению населения, когда у людей появились новые возможности, да, вот эти вот вагоны, в которых можно было перевести все, буквально всю свою жизнь на новые плодородные земли, и чем люди пользовались, это тоже давало большое такое подспорье, большой задел. Ну и, конечно, понятное дело, что население начало сокращаться-то у нас уже там во время гражданской войны, уже после революции, уже когда Лениным были узаконены аборты. А до этого времени что требовалось народу? Ну, только вот поддержка государства, и благодаря этому было развитие. Кто в какой сфере хотел, так скажем, развиваться, в такой развивался, и у всех была на это возможность.
Ну вот мы говорим о том, что такие явления, произошедшие в эпоху правления Николая II, и здесь можно, в принципе, поставить вопрос, а это, ну, это благодаря Николаю II, или, ну, вот эпоха его правления, она вот просто в эти годы такие сложились процессы, которые могли бы сложиться и при императоре, не знаю, с другим характером, с другим религиозным чувством.
Да, ну, я могу сказать, что император Николай II, он как отец, он видел и поддерживал те инициативы, те чаяния народа, которые шли ему на пользу. И, конечно, благодаря личности самого императора во многом и был обеспечен и промышленный прирост, и развитие науки, что во многом способствовало, конечно, и демографическому приросту. Вот таким вот образом. Такая отеческая забота, такая отеческая любовь государя к своему отечеству, к своему народу.
Марина, вот вам, как человеку, не так глубоко в эту тему погруженному, может быть, вовсе не погруженному, потому что не это ваша профильная тема, вы не реставратор и не занимаетесь историей этого вопроса. Вот со стороны, как кажется, вот эта тема, царская семья, Николай II, она... Ну, я сейчас, может быть, даже так несколько... Заостренно спрошу, она вот в светском обществе не представляется такой какой-то маргинально скучной?
Мне кажется, абсолютно точно нет. И я думаю, что благодаря просветительской деятельности как раз-таки вот музея, фонда больше людей узнают историческую правду, что очень важно. Сейчас, мне кажется, больше людей хотят ее узнать, и на моем опыте и коммуникации, и проектной деятельности я встречала огромное количество людей разных возрастов, разных профессий, с разным образом жизни, и всем этим людям была всегда близка история императорской семьи и русской культуры, и того периода, и нашей истории, эпохи. Мне кажется, что эта тема как раз-таки сейчас, может быть, даже является одной из приятных и позитивных повесток и в проектах, и в обществе, и очень много современных брендов хотят рассказывать и своим творчеством, что модой, что искусством, что промыслами русскую историю. И очень часто, как одна из красивейших эпох истории, всплывает эпоха Николая II.
Меня вот про моду заинтересовало. А как в этом смысле? Казалось бы, вот для человека стороннего, кажется, есть вот мода от кутюр, да, это вот один полюс, один мир, а русская культура – это другой мир. Они как сочетаются?
Мне кажется, что сейчас очевидно, что очень много всплыло на поверхность и в медиа, и в культуре российских брендов. И, конечно же, российские бренды – это такие же творцы, как и художники, скульпторы, литераторы, композиторы. И если касаться моды, то мы обращаемся к своей генетике, будучи россиянами и любя свою культуру, мы же выросли в ней. И, конечно же, сейчас, если говорить о моде, мода всегда включается в что-то связанное с искусством и с историей, и обращается и к промыслам, дает им возможность, наверное, себя показать с другой стороны, как бы принимая участие в создании какого-то действительно кутюрного, например, объекта. И также, если говорить о красивом мероприятии, то в нашей истории можно подчеркнуть огромное количество и смыслов, и каких-то сюжетов, и вдохновений. И сейчас этого все больше и больше и больше. Мне это очень нравится. И мне кажется, что вот наш период истории сейчас происходящий для русского искусства, такого же, как изобразительно и мода, очень благотворный. И много людей сможет обратить и внимание на него, и мы большим, наверное, уважением и любовью начинаем углубляться и понимать, что у нас за сокровище, какой дар у нас есть, к чему мы пришли сейчас, что это безграничная возможность для вдохновения.
А не получается ли так, вот я вас сейчас слушаю и думаю об этом, что в каком-то смысле происходит процесс такой аналогичный, зеркальный тому, что происходило и век назад, когда художники, да не только художники, вообще творцы в широком смысле слова, это было и в музыке, и в литературе, воспитанные во многом на европейских образцах, на европейском культуре, высочайших образцах, прекраснейших образцах, получивших это образование, вдруг открыли для себя такой вот что-то народное, русское свое, и были этим очарованы, и стали творить в этом направлении. Причем иногда ведь импульсы к этому приходили вовсе со стороны. Известная история, как, по-моему, это Анри Матисс приехал в Россию, да-да-да, и увидел иконы, и сказал, вообще, что это, да, это икона? Да вы что, с ума сошли? Это же вот то, к чему мы все, то, что мы все ищем, а у вас это есть. И кажется, если это параллель того века и нынешнего провести, что это, ну, во многом такая натяжка. А то, что вы говорите, может быть, и не натяжка, может быть, так и происходит. Как вы это чувствуете?
Можно я, да, скажу? На самом деле, вы сейчас задали такой вопрос, к которому мы с Мариной как раз обращались. Как раз мы, готовясь к этой программе, беседуя, рассуждая между собой, мы говорили о том, что это как раз и есть обращение к нашей тысячелетней русской культуре, которая выросла на православной традиции, которая впитала в себя евангельские истины. Вот. И как раз эпоха Николая II, это и Александра III тоже, да, это подъем национального русского самосознания, по словам Ильина. Вот. И сейчас, я думаю, на фоне событий СВО, на фоне той исторической парадигмы, в которой мы сейчас существуем, мы не можем не обращаться к нашим историческим корням, к нашей тысячелетней русской культуре, получая оттуда такую духовную поддержку, такую подпитку и нашей вере, и нашему, да, осознанию самих себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Президент фонда императора Николая II Анна Садриева, искусствовед, куратор вернисажа «Небесный дар» Марина Новицкая. Сегодня у нас в программе «Светлый вечер» мы как раз говорим в том числе о вернисаже «Небесный дар», который, напоминаю, с вчерашнего дня проходит в музее Николая II в Москве, в Токамаковом переулке, в усадьбе Струйских, и продлится до 4 сентября. А вот мы уже чуть-чуть сказали о художниках, даже не чуть-чуть, которые там представлены, и не только художников, вообще творцах, которые объединены тем, что вот именно в русле того, о чем мы говорим, обращаются к истокам, видят вдохновение в национальной культуре, не лубочно понятое, а глубоко, и пытаются говорить об этом современным языком. Что такое традиция? По словам традиция иногда понимают предание старины глубокой. Когда-то было, вот давайте раскопаем, как оно было. А это не традиция, это вот именно раскопка. Традиция — это то, что живет сегодня и выражает вечные смыслы, но новым, современным, адекватным языком. Вот это традиция. Как русский философ Владимир Соловьев писал, что традиция — это не поклонение пеплу, а передача огня. Вот передают люди огонь, которые обращаются вот к тем образцам национального самосознания, о которых мы говорим. Но я все-таки, как журналист, может быть, с упорством, достойным лучшего применения, думаю вот о чем. Мы, с одной стороны, оптимистично говорим, что этого много в медийном поле, этого становится больше. Но у меня есть ощущение, что все равно в подавляющем большинстве художники, которые вот в этой парадигме, скажем так, существуют, должны были бы чувствовать себя во многом одинокими. Они, скорее, такие немножко белые вороны на общем фоне. Вот выставка современного искусства какого-то, понятого в жанре, там, не знаю, какого-нибудь инсталляции, ивента и так далее, ни у кого вопросов не вызывает. Ну да, это вот этого есть, это круто, художники, они такие модные, этим занимаются. А вот, а вы что? А мы, у нас вот русская культура. Ой, ну, понятно, это вот сейчас нам будут рассказывать про все хорошее из учебников истории. И человек, вот, чтобы пробиться вот этого какого-то, чтобы как бы дать понять и убедить своих зрителей, своих собеседников, своих слушателей, что есть вот это не поверхностное, глубокое, не лубочное понимание национального, а очень творческое и, как вы, Марина, сказали, философское, вот это требует усилий. И человек, который вот, человек постоянно вынужден преодолевать сопротивление. Нет, такого не происходит, как вам кажется?
На мой взгляд, все искусство достойно внимания и уважения, и ультрасовременное искусство, какое бы оно ни было, и классическое искусство, именно передающее просто классическую школу, но эти художники являются нашими современниками, и это такое же современное искусство, просто оно не ультра-контемпорари, как это можно было бы назвать. Я думаю, что мы в какой-то мере формируем свой мир своим вниманием, и что в моем мире, и я думаю, в мире, наверное, гостей, которые придут к нам слушать, слушателей, которым откликается наша повестка, также достаточно и русской культуры, и любви к ней. Можно же направлять свое внимание на что-то доброе и на любовь, на уважение, а можно все время с чем-то пытаться бороться, сопротивляться. И все оно вокруг и будет создаваться именно этим вниманием направленным. Поэтому я думаю, что если в какой-то момент становится интересно, а что у нас происходит в современном мире изобразительного искусства, и так по ниточке, шаг за шагом, открывается просто колоссальный объем информации, очень много всего интересного происходящего, и можно узнать для себя много нового и такого, как, например, опять же, какой-то повестки про то, что делают сейчас бренды, к чему они обращаются, какие мероприятия, с какими историями их можно начать посещать, можно с ними знакомиться, стать постоянным посетителем, например, как раз-таки прекрасного музея Николая II. И таким образом этот мир формируется вокруг. Мне кажется, что скорее, наверное, ультрасовременному искусству сложнее выживать, потому что на него больше, мне кажется, идет какого-то такого информационного внимания, но, как мне кажется, и на моем опыте, все-таки сердце у зрителей больше откликается на классическое искусство.
Это интересное наблюдение, я об этом не думал. То есть бедные художники, концептуалисты контемпорари. А вот иконопись будет каким-то образом представлена на вернисаже «Небесный дар»?
Вы знаете, на самом вернисаже «Небесный дар» иконопись не представлена. Но хочу сказать, что в нашем музее императора Николая II есть отдельный зал древнерусского искусства, вот, в котором представлен целый ряд произведений древнерусской живописи, иконописи. Вот, и всем, так скажем, любителям, почитателям очень рекомендуем посетить.
Недавно на Радио Вера был разговор с руководителем отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, которая, ну, мы, само собой, разговаривали об иконописи, и она спросила, ну, меня так, в жанре такого вопроса от эксперта к обывателю, это очень правильный жанр. Вот мы говорим, древнерусское искусство, когда оно заканчивается? Вот когда заканчивается древнерусское искусство? Я так подумал, репу почесал, говорю, ну, давайте я в качестве, чтобы не молчать, чтобы разговор дальше шел, скажу, там, живоподобие, 17 век. Ну, да, так все и отвечают. Но там на самом деле вот термин древнерусское искусство уже нужно, ну, я своими словами мысль пересказываю, каким-то образом найти ему альтернативу, потому что подавляющее большинство, условно говоря, экспонатов в отделе древнерусского искусства — это иконопись. Но иконопись, она до сих пор иконопись. То есть сегодня человек, современный иконописец, пишет икону, ее, в принципе, ранжируют по департаменту древнерусского искусства, хотя написано она в 2023 году. Я так это поразило, это замечание.
Да, интересные временные петли какие-то у нас сегодня получаются.
А вот современные иконописцы. Большая дискуссия идет, я знаю, в церковной среде, в такой, в художнической среде, искусствоведческой, о феномене современной иконы. С одной стороны, мы все понимаем, что как хорошо, когда икона современная, если вот современные иконописцы пишут, с другой стороны, художник, не с другой стороны, но одновременно художник ищет новый язык, новые средства, таких раньше не было. Может быть, кого-то это смущает. А кто-то скажет, что это икона, это там на ней святой изображен, и если святой, может быть, Богородица или сам Спаситель, и здесь нужно быть очень аккуратным в выборе средств. На это иконописец современный говорит, я очень аккуратен в выборе средств, я со всем благоговением, но вот мне кажется, что вот так оно может выглядеть. Нет, это вот слишком неаккуратно и так далее. И понятно, что критерий нет. А может быть, есть, я не знаю, что вы об этом думаете?
Нет, я как профессиональный...
Вот.
Как профессиональный иконописец, реставратор, могу сказать, что, конечно, критерии есть. Критерии — это каноны иконописи древние, это техника иконописи, которая, слава богу, до сих пор сохраняется. Есть, конечно, и новаторство в этом плане, но и множество иконописцев сейчас работают в той самой древней технике, темперной живописи, когда они сами на столе у себя своими руками готовят краски, готовят живописные материалы. Это тоже в какой-то степени тоже передает традиции.
Я вот недавно был в Доме русского зарубежья, например, там есть выставка постоянная икон Юлии Рейтлингер, известного иконописца русского зарубежья, духовной дочери отца Сергия Булгакова. История там этих икон, почему я так подробно рассказываю, потому что очень странная. Это иконы, написанные для храма русского в Медоне, во Франции. Храм этот перестроен из гаража, места мало. И вот эта иконопись очень такая необычная, в чем-то наивная, казалось бы, несет на себя отпечаток вот всей той судьбы, которую переживали люди этого храма и сама Юлия Николаевна. Я к чему веду? Вот к тому, что если, например, икона императора Николая II, Страстотерпца написана в каком-то современными подходами или всей царской семьи. Вот как вы к этому отнесетесь, как человек, с одной стороны, иконописец профессиональный, с другой стороны, человек, погруженный глубоко в историю семьи последнего русского императора?
Ну, конечно, это будет зависеть от конкретной иконы или изображения, да. Здесь очень сложно рассуждать, потому что тут очень-очень большой разброс может быть. Но, насколько я знаю, в общем-то, сам по себе образ, да даже фотографии государя-императора Николая II бывают чудотворными и мироточивыми. У нас вообще был такой случай в мастерской, когда у нас мироточил металлический рельеф с изображением государя-императора Николая II. Вот. Образ, он может быть в разной технике, собственно, это и исторически так, и это и фресковая живопись, это и рельефы, и традиционная иконопись, да и гравюры. Наверное, сила именно в самом образе, а не в средстве изображения, наверное, как-то так.
Ну вот вам, как иконописцу. А вы, кстати, писали иконы
царской семьи? Да. Буквально вот в прошлом году мы писали.
Вот подходя к такой задаче, что вы чувствуете? Почему спрашиваю? Потому что, с одной стороны, полагаю, что художник, ну вот, наверное, Марина тоже об этом может сказать, как художник, хочет себя выразить, хочет сделать что-то действительно художественно очень оригинальное, значимое, красивое, а не просто повторить или сделать, ну вот, как обычно.
Вы знаете, вот такая есть тонкий нюанс, да, в изображении царской семьи. Дело в том, что они очень близки нам. Они очень близки нам по времени. Мы знаем их с разных сторон. Очень много о них информации. Ну, особенно у тех, да, кто погружен в эту тему. И поэтому создание их иконописного образа, оно скорее более глубокое и более какое-то сердечное, что ли, да? То есть вот если там пишешь какого-то икону первомученика, да, о котором там известно буквально три строчки из его жития, был там замучен тем-то там в таком-то там году, и все. И ты просто копируешь тот образ, который есть, и на этом как бы останавливаешься, молишься ему, да. А когда работаешь над образами членов царской семьи, то это просто захватывает тебя полностью. Погружаешься в какие-то детали их жизни, биографии, жития, собственно, да, в их образы. Но они же даже внешне все прекрасны. И государи, и дети, и государыня. Собственно, даже на фотографиях у них иконописные образы, но с этим сложно поспорить. И вот это вот такая особенность.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Давайте напомним еще раз, что благотворительный вернисаж «Небесный дар», вчера стартовавший, продлится до 4 сентября в музее Николая II в Москве, в Токмаковом переулке, в красивейшем месте усадьба Струйских. И средства, собранные на этом вернисаже, пойдут на поддержку замечательных проектов музея Николая II и самой экспозиции, пополнение ее и сохранение ее в должном состоянии. Приходите на вернисаж «Небесный дар» в музее Николая II, вот, повторюсь, до 4 сентября. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. У нас сегодня в гостях был президент фонда императора Николая II Анна Садриева и искусствовед, куратор вернисажа «Небесный дар» Марина Новицкая. Спасибо еще раз огромное. В студии микрофона Спасибо. Был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».